Добрый вечер, уважаемые зрители. Тема нашей сегодняшней лекции – 39 глава книги пророка Ирмияху «Падение Иерусалима». «Верая кашер нилкеда Иерусалим» – «И было, когда был захвачен Иерусалим». Это слова, на которых мы закончили предыдущую лекцию. И говорили, что каждый раз, когда в Танахе появляется слово «верая» и «было», то речь идет о бедствии. В данном случае это не бедствие, поскольку сказали Хазаль, что в этот день родился Минахем, в этот день родился Утешитель. 39 глава книги пророка. «И было, когда Иерусалим был взят. В 9-й год царствования Циткиягу, царя иудейского, в 10-й месяц подошел Навуходнецар, царь Бавельский, и все войско его к Иерусалиму, и начали они его осаду. В 11-й год царствования Циткиягу, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, была проломлена городская стена, и все сановники царя Бавельского пришли и расположились у средних ворот, Нергаль, Сарецер, Самгар-Неву, Сарсихим». Зачем нам Танах перечисляет все эти имена? Каздим на вавилонском языке, пришло это меня чему-то научить или нет? По всей видимости, пришло. И все остальные сановники царя Бавельского, и было, когда Циткиягу, царь иудейский, и все воины увидели их, то бежали и вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами, и вышел он через Араву. То есть царь из Иерусалима бежит через подземный ход, через пещеру, которая была прорублена заранее в сторону Гилгаля, в сторону реки Ярден и Иерихона. И погналось за ними войско Каздим, и настигли Циткиягу на равнине Иерихонской, и взяли его и привели к Навуходнецару, царю Бавельскому, в Ривлу, в страну Хамат, и вынес ему царь приговор. Возникает вопрос, как погнались за ним. Погнались за ним не по пещере, а каким-то совсем другим способом. И зарезал царь Бавельский сыновей Циткиягу на глазах у него в Ривле, в Антиохии. И всех знатных иудеев зарезал царь Бавельский. А Циткиягу он выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Бавель. А дом царя и дом народа Каздим сожгли огнем, а стены Иерусалима разрушили. А оставшихся людей, которые оставались еще в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочих оставшихся из народа, Навузрадан, начальник телохранителей, изгнал в Бавель. Но оставил Навузрадан начальников телохранителей бедный люд, у которого нет ничего в земле иудейской, и дал им в тот день виноградники и пашни. А Бермиягу Навуходнецар, царь Бавельский, так приказал Навузрадану, начальнику телохранителей: «Возьми его и присматривай за ним, и не причиняй ему никакого зла, и поступи с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузрадан, начальник телохранителей, и Навушсабан, главный царедворец, и Нергаль, главный чародей, и все вельможи царя Бавельского, послали и взяли Ирмияху со двора стражи и передали его Гидалию, сыну Ахикама, сыну Шафана, чтобы он отвез его домой, и стал он жить среди народа. Навуходнецар освобождает пророка Ирмияху из заключения. И сказано было Ирмияху слово Господне, когда он был в заключении на дворе стражи: «Пойди и так скажи Эвед-Мелаху Кушиянину, так сказал Господь Саваот, Бог Израилев: вот я исполню слова мои о городе этом во зло, а не к добру, и исполнятся они в день перед тобой, но тебя спасу я в тот день, сказал Господь, и не будешь ты предан в руки тех людей, которых ты боишься, ибо дам я тебе спастись, и ты не падешь от меча, и добыча тебе будет душа твоя, потому что ты уповал на меня, сказал Господь». Благословение Баруху Беннерии, Эвед Мелаха Куши, служителю праведного царя. 39 глава книги пророка Ирмияху, падение Иерусалима. В 9-й год царствования Цидкияху, царя иудейского, в 10-й месяц подошел Навуходоносор, царь Бавельский, все войско его к Иерусалиму, и начали осаду его. 10-го Тевета, 10-го числа, 10-го месяца, 9-й год царствования Цидкияху. Это означает, что Иерусалим под осадой находился 2 с небольшим года, от 10-го Тевета до 17-го Тамуза, когда первая городская стена была пробита, и город пал 9-го Ава. Что написано об этом в тексте книги пророка Ирмияху? В 11-й год царствования Цидкияху, 4-й месяц, в 9-й день месяца была проломлена городская стена. Книга пророка Ирмияху повествует, что город пал 9 числа 4 месяца, то есть месяц Тамуз, а не месяц Ав. Не так, как написано в книге царей, в самом конце книги царей, о падении Иерусалима. Здесь написано, что город пал 9 день 4 месяца. В месяц Тамуз. Иерусалимский Талмуд об этой нестыковке с датами. Миров гацарот ниткалкель гахишбон. Из-за изобилия бедствий, которые выпали на долю еврейского народа, у них произошла ошибка с расчетом времени, поэтому сделали ошибку в месяц, указав 4-й месяц, а не 5-й месяц, когда произошли эти несчастья. Талмуд в трактате Таанит. Каф алеф йом мишерувка раир ад йом шахарав бейт амикдаш. Прошло ровно 21 день от того, как была пробита городская стена, до времени, когда был разрушен храм. Как то сказано об этом, Макель Шакеда Нируэ, в первой главе книги пророка Ирмияху, первое явление, которое было показано Всевышнему пророку, был миндальный посох, миндальная палка. И пророк Ирмияху указал, что это миндаль, на что сказал Всевышний: правильно и истинно ты видишь картину мира, что миндаль от появления цветка до появления завязи плода проходит 21 день. 21 день проходит от того, как стена Иерусалима пробита, до того, как город и храм преданы огню. И все сановники царя Бавельского пришли и расположились у средних ворот, Нергаль, Сарецар, Самгар, Неву и так далее, и так далее. И все остальные сановники царя Бавельского. Заседание кабинета министров Вавилона, выездное заседание кабинета министров, возле Шааргатавых, возле средних разбитых ворот Иерусалима. Там происходит заседание кабинета министров Вавилона, еще до того, как царь попадает в плен, как только первая стена была пробита. Во всех деталях исполнилось пророчество пророка Ирмияху, сказанное им в первой главе. А именно, в самой первой главе, как только пророк Ирмияху начинает увещевать еврейский народ, он говорит следующие слова. «Видва рашем элай лимор, маатаруэ». «Вайомер Ашем Илай, митцафон тифатэга рааль коль юшвей гарец». «С севера наступит несчастье, с севера придет бедствие для всех жителей этой земли». «Кигенэни курэйла коль мишпахот мамлахот цфона». «Ибо вот я призываю все северные народы, неум Рашем, убау венатну ишки сопэтах шар Иерушалаем». «И они каждый поместят свой престол возле ворот Иерусалима». «Альколь хомоте возле стены ее савив, альколь ара Иуда». Почему именно Вавилон называется севером? Потому что торговый путь и царский путь, который проходили тогда из Вавилона в Иерусалим, приводили к Иерусалиму с северной стороны, поэтому враг приходит всегда в Иерусалим с севера. Об этом говорил пророк Ирмияху, что они престолы свои, все эти сановники, и под цари Вавилона поместят возле Иерусалима. Это пророчество исполняется в 39 главе, когда Иерусалим пал. Заседание кабинета министра Вавилона возле Шаар а-Тевах. Раши. Шаар а-Тевах. Шаар Никанор га-Мизрахи. Это восточные врата Никанора, говорит Раши. Врата Никанора при захвате Иерусалима ушли под землю. То есть это были не просто участок стены, который был пробит. Это участок стены, который оказался пробит, потому что его ворота ушли под землю для того, чтобы не достаться врагу. Врата Никанора. Никанор был человек, который решил для храма сделать ворота. Он для этого поехал в Египет, заплатил свои деньги, сделал совершенно небывалые ворота. И когда он плыл назад на корабле, то поднялась буря. И капитан принял решение эти ворота бросить в воду. И Никанор прыгнул в воду вместе с ними. Нам Галаха, безусловно, не предписывает погибнуть вместе с воротами в данной ситуации. Но эти ворота для него представляли такую важность. Жизнь свою он положил на то, чтобы эти ворота были в Иерусалимском храме. В результате он с воротами приплывает в порт Яффо быстрее, чем туда приезжает корабль. Там, где мы мусрим эт нафшейну, жертвуем своей душой ради служения Всевышнему, то то, что мы производим в такой ситуации, остается в вечности. Там, где мы живем для себя и соблюдаем какие-то правила и какие-то этикеты, то это может умереть вместе с нами. Так вот, ворота Никанора, они не только спаслись в пучинах моря, они ушли в подземелье и появятся снова, когда мы удостоимся прихода Машиаха в конце дней. Врата Никанора будут стоять в Иерусалимском храме. Поэтому ворота эти уходят под землю, а стена называется пробитой, а ворота, место для ворот называется Шаар а-Тевах, место ворота которого пробит. Врата Никанора уходят под землю, чтобы не достаться в руки чужеземцев и в руки археологов сегодня или в руки Ватикана тысячу лет тому назад, чтобы вернуться к еврейскому народу в конце дней. Говорит Раши, Шаар а-Тевах, что это были за ворота и какого было значение того места, где врата Никанора стояли. Шаар а-Тевах, Шаар шехутхин бо а-Галахот. Это место, где принимаются решения в вопросах законодательства, в вопросах знания воли единого Бога. Царь Шломо, который основал Иерусалимский храм, провозглашал в пророчестве о его разрушении в книге Кагелет в 3 главе. Царь Шломо говорил о том, что построенный им храм будет разрушен. Вот раити тахата шемеш маком гамишпат шамаха рейша у маком гацедек шамаха рейша. И вот видел я под солнцем, говорит царь Шломо, место суда, там нечестивость, и место милосердия, там нечестивость. То есть место суда, лишката газит, место, где находился Сангедрин, превращается в место нечестивости и место цдаки, милосердия, тоже превращается в место нечестивости. Как это понять? Амар Раби Шимон бар Юхай, говорит Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогар, «Маком шехутхин бо ба-алахот» – место, где определяется галаха, определяется закон. Это то, о чем говорил царь Шломо в книге Кагелет, что оно превратится в место нечестивости. Амаров папа, «Гайну дамры инши» – это то, что говорят люди, «Беатра демари талалей зайни» – вместе хозяина место, которое было центральным для хозяина мира, там язычник, дикарь повесит свое оружие, колчан со стрелами и прочие виды оружия, которые у дикарей существуют. Место высшей духовности этого мира превращается в место нечестивости и грубости. Возле шара тавых врат закона, законодательных ворот Иерусалимского храма, где было место заседания Санхедрина. Теперь там расположился Совет министров Вавилона под руководством Нергаля. Нергаль в переводе с ассирийского «петух». Товарищ Петухов теперь ведет заседание Вавилонского кабинета министров в месте, где заседал Санхедрин. Товарищ Петухов, понос Петухаускас. Мидраш Раба об особенности этого места. Почему именно там вавилонские советники, министры поместили свои престолы? Почему именно на этом месте? Мидраш Раба. Шам гаргоет Захария вет Урия. Там, в этом месте, был убит пророк Захария, и там, в этом месте, был убит пророк Урия. Урия упоминается пророком Ирмияху. Пророк Урия упоминается пророком Иешаяху за 150 лет до этих событий. Когда пророк Иешаяху говорит «Ваидале гимны иманим», это Урия Акоэн, Вед Захария бен Верхияху. Я помещу двух верных свидетелей. Один из них был пророк Урия, которого нечестивый Иехуяким казнил и надругался над его телом. Именно в этом месте был убит пророк Урия. Второй из них пророк Захария, сын первосвященника Иехуяда, который спас царя Йоаша, когда Аталия, его бабушка, убивала своих внуков для того, чтобы воцариться над Иудеей. Аталия, дочь Изевели и Ахава, царя и царицы Израиля, Северного царства. Когда ее сын Ахазия был убит, и когда произошел переворот, то она убивает своих внуков для того, чтобы царить в еврейском народе. И тогда первосвященник Иехуяда скрывает последнего царя, последнего внука царя Йоаша в течение 7 лет в святой святых Иерусалимского храма вместе со своей кормилицей. И Йоаш на половине своей жизни приходит к умозаключению, что если он жил в святой святых, то он божество. А пророк Захария говорит о том, что неправильно так жить, и имеет определенные претензии к царю и обращается со словами увещевания и назидания. Представьте, царь дает указание убить Захарию, сына своего спасителя. Кровь Захарии 200 лет кипит на земле Иерусалимского храма возле шар Атавах. Там 200 лет кипит кровь, которую никаким образом не удается удалить из этого места. Храм был местом чудес. Вот там поместили свои престолы товарищ Петухов и прочие министры. Когда Навузрадан, министр обороны Вавилона, увидел эту кипящую кровь пророка и попытался понять, что там происходит. Ему поначалу рассказывали разные сказки, пока, наконец, не рассказали правду. Когда Навузрадан узнал и понял это, как рассказывает Талмуд, он принял гиюр. Министр обороны Вавилона, который уничтожил и сжег второй храм, первый храм, он принял гиюр, придя к постижению божественности из-за той крови, которую он увидел. И было, когда Циткияху, царь иудейский, и все воины увидели их, то бежали, вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами. И вышел он через Араву, и погнались за ними войско Каздим, и настигли Циткиягу на равнине Ерихонской, и взяли его и привели к Навуходнецеру, царю Бавельскому, в Ривлу, в страну Хамат, и вынес ему царь приговор. Бегство царя Циткиягу из Иерусалима перед падением города. Раши говорит нам следующее. Дерган ха-Мелех, через царский сад, царь по подземной пещере бежал в сторону Ерехо, как мы видели. Мара гайтало мибейто ад аравот Ерехо. Была у него пещера от его дома до Ерехона. Ваяца лилех дерага мара. И он направился бежать от царя Вавилона через эту пещеру. Маса акодыш баругу. Что сделал Всевышний? Лекаем, для того, чтобы исполнить пророчество пророка Йехескеля, который был руководителем поколения изгнания, будучи изгнанным с прежним царем Иудеи Кеньягу, он же Йехине. Говорит пророк Йехескель: «Упирасти эт рашти алав, и сеть мою я распространю перед ним, так что в эту сеть он попадется, царь попадется в сеть, если откажется он слышать и исполнить слово Всевышнего». Зимен цви лифне аказдим. Что сделал Всевышний? Он перед вавилонянами раскрыл, послал им красивого оленя. Мигалех альгага мара. Этот олень бежал над пещерой строго по траектории движения царя. Он бежал над пещерой, по земле над пещерой. Верацу ахаравы. Они бежали за ним, за этим оленем. Литовсо, для того, чтобы его поймать. Вегу раца от Петра Мара. И олень бежал до выхода из пещеры. Вероя циткиягу юцемина мара. И когда олень подбежал к пещере, то тогда увидели они, как царь циткиягу выходит из этой пещеры. Это на тему того, если мы хотим найти какие-то уловки и ухищрения для того, чтобы Всевышнего обмануть или как-то ухитриться для того, чтобы не произошло то, что с нами должно произойти, объективно согласно нашим достижениям в этом мире. Почему это был олень? Почему все это так произошло? Почему должен был быть олень, который бежал, а не что-нибудь другое? Почему вдруг эти вавилоняне, увидев этого оленя, потеряли свободу выбора и побежали за ним? Они, в принципе, там должны были службу свою нести и Иерусалим осаждать, и продолжать захватывать город. Город еще не был захвачен. Была пробита только внешняя стена. Еще продолжалась защита города евреями. Вавилоняне еще не закончили свою военную задачу. Вдруг они увидели оленя, бросили Иерусалим и за оленем побежали. Перед разрушением храма из Иерусалима убегал олень. Земля Израиля называется Эрец Гацви, земля оленя, и цви также означает красота. Некий олень обладал такой красотой, что вавилоняне почему-то потеряли свободу выбора, и плененные этой красотой за ним побежали. Почему, я не знаю, но во всяком случае пророк Йехескель говорил об этом в 20 главе о земле Израиля следующими словами. Эрец Зават Халаву Дваш, земля текущая молоком и медом, цви гилы коли арцот, цви, олень, красота. Красота она для всех земель. С разрушением Иерусалима красота покидает город, куда она идет? В сторону Ерехона и Гилгаля, который является первым станом и местом связи между Богом и человеком, который был до Иерусалима. Когда еврейский народ в дни Иерошуа приходит в землю Израиля, то первая точка, которая является центром связи, является Гилгаль. В Гилгаль до строительства храма ходили все великие, это прямо написано в Танахе, все ходили, ибо там они черпали духовные силы для своего служения, для своего понимания. Там царь Шауль принес свою жертву. Туда ходил пророк Ильяру, пророк Илиша. Они ходили в Гилгаль. Разрушается Иерусалим, куда бежит олень? В Гилгаль. Через Ерехо, который называется Награш эль Эрец Исраэль в книге Зоар. Замок. Место связи между Богом и человеком в земле Израиля. Сказано в книге Эйха, что земля Израиля сразу начинала превращаться в пустыню, как тут сказано. «Ваят сами бат Сион коль гадара» и «покинул дочь Циона всякая красота». Куда приводит царя Циткиягу? Приводит его в Ривлу. Навуходнецар во время осады Иерусалима находился в Ривле. Хорошо это или плохо? Талмуда в трактате Сангедрин. Омер Афавагу. Ривла ги Антиохия. Что Ривла — это Антиохия? Сегодня это часть Турции. И зачем нам это нужно знать? Какая нам разница, где это находилось, это Ривла? Хоть где-то дальше. Ответ на всякий случай. Навуходнецар опасался, что еврейский народ еще может сделать тшуву, и тогда его армия может повторить судьбу войска Санхерива, которая пала возле Иерусалима, когда Всевышний посылает ангела Гавриэля, говоря, когда будешь делать фрукты спелыми, то займись этим. И ангел Гавриэль открывает им уши, они слышат, как ангелы восхваляют Всевышнего и умирают. Так армия Санхерива, царя Ассирии, которая захватила весь мир, пала возле Иерусалима. И Навуходоносор на всякий случай решил, что его армия будет Иерусалим стараться захватывать, а он все-таки в это время подальше будет находиться. Поэтому царя и приводят именно в Ривлу к Навуходоносору. Навуходоносор понимал, что судьба Иерусалима зависит не от силы его армии, а от состояния достоинства или, не дай бог, сбоя еврейского народа. Поэтому сам держался на расстоянии от захвата города. «И погналось за ними войско Каздим, и настигли Циткиягу на равнине Ерихонской, взяли его и привели к Навуходнецару, царю Бавельскому, в Ривлу, в страну Хамат, и вынес ему царь приговор, и зарезал царь Бавельский сыновей Циткиягу на глазах у него в Ривле, и всех знатных иудеев зарезал царь Бавельский. А Циткиягу он выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Бавель. А дом царя и дома народа вавилоняне разрушили». Обратите внимание, что царь вынес ему приговор. Приговор, так или иначе, выносится судом на основании каких-то причин. «Вейдабер это мишпатим» — говорил с ним по закону, говорится здесь, и вынес ему приговор. Говорил по закону и вынес ему приговор. Вопрос, по какому закону судили царя Циткиягу? Ответ — по еврейскому. Навуходнецар судил царя по еврейскому закону. Кто были судьи? Члены Санхедрина, которых казнили потом следом за царем Циткиягу. Навуходнецар был просвещенный монах. Царь Вавилона имел галахический спор с царем Циткиягу Бединей Швуот по закону о клятвах. А именно, у Навуходнецара были претензии к Санхедрину, в связи с тем, что, как мы учили в прежних главах, Навуходнецар дает имя царю Циткиягу, что Всевышний «Ицдик алеха эт адин» — оправдает суд, который будет тебе, если ты восстанешь против меня. Задает вопрос, а когда это имя Циткиягу Навуходнецар дает царю? Ответ следующий. Тогда, когда царь Циткиягу берет на себя клятву не растрепать нечто, что он, находясь с официальным визитом в Вавилоне, заметил. А именно заметил он следующее, то, что царь Навуходнецар сожрал живого кролика. Он разорвал на кусочки и сожрал. Навуходоносор был большой человек, но у него были определенные, скажем, отклонения или странности, или в древние времена люди немножко иначе ели, чем люди сегодня. Навуходоносор просто сожрал живого кролика, и царь это увидел, царь Цидкияху. И Навуходоносор наложил на него клятву, поклялся ему, что никогда об этом не растреплет. Но ему так захотелось об этом рассказать, потому что, согласитесь, некая информация такая достаточно интересная для людей, которые не могут устоять против злого языка, и зло очень любят рассказывать. Цидкияху не выдержал и обратился к Сангедрину, пообещав и дав клятву Навуходоносору, что он не растреплет им про кролика. Он обращается к Сангедрину, чтобы тот снял с него клятву. И Сангедрин с него клятву снимает. За эту ошибку сказано: «Вет коль хоре Иегуда шахат мелех Бавели». Всех знатных в Иудее зарезал царь Вавилонский. Кто такие знатные в Иудее? Чтобы быть знатным в Иудее, что требуется? Раши объясняет, кто такие знатные. Совсем не те, кто имеют богатство или славу, или родились в нужной семье. Нет, Раши говорит, хоре Иегуда, знатные в Иудее, это только одни. Элу Сангедрин, это Сангедрин. Шегутиру ло эт Швуато, Сангедрин, который снял с него клятву. То есть обратите внимание, чтобы быть знатным в еврейском народе, чтобы иметь не пустую и тупую гордыню, которая всегда осуждается еврейским учением, а истинную гордость, истинную величие, нужно быть членом Сангедрина. Мы называемся народом книги. Мы не называемся народом денег или народом каких-то других достижений. Мы называемся народом книги. Поэтому те из нас, кто книгу не знают, они знатными не являются. Те, кто знают книгу, понимают, исполняют, что в этой книге сказано, и исправляют себя, соответственно, тому величию, которое они находят в этой книге, они становятся знатными. Поэтому они становятся, в частности, и скромными, потому что чем более знатный человек, чем больше он постигает величие души человека, как говорит Машгих Излом же в книге Судейдаат «Основы знания», чем больше человек постигает величие души другого, величие собственной души, тем больше он понимает, насколько великая работа возложена на него и насколько он должен более совершенно служить своему Творцу. Поэтому такие люди скромные. Самым скромным был Моше Рабейну. Так вот, знатными в еврейском народе являются люди, знающие книгу, остальные являются неграмотными в народе, который является народом книги. Поэтому первая заповедь, которая есть в иудаизме, то, с чего мы начинаем, не в том смысле, что первые шаги в иудаизме, а любые шаги. Наш экзамен, что ты сегодня сделал в смысле постижения Слово Бога, и в смысле постижения, и в смысле исправления себя к знатности. Давайте постараемся каждый день что-то добавить к тому, чтобы развить себя в знание книги и знатным немножко больше стать. Таким образом, был казнен царь на основании решения Сангедрина, и сами члены Сангедрина тоже. В чем же была ошибка? А именно, Сангедрин снимает царю клятву. Для того, чтобы снять клятву или недер, обет, который был человеком возложен на себя, требуется, на самом деле, два условия. Первое условие – это что человек сожалеет о том, что он эту клятву принял. Второе условие – что в момент принятия клятвы была какая-то фундаментальная ошибка. Он ошибся в том, что эта клятва была им принята, какая-то была ошибка. В данном случае не было никакой ошибки. Плюс есть еще один момент. Если эта клятва касается другого человека, не только того, кто эту клятву на себя принял, а другого человека, то эту клятву нельзя снять в условиях отсутствия того постороннего человека, третьей стороны, которую это касается. И Навуходоносора спрашивает Сангедрин, как вы могли с него снять эту клятву? По вашему закону в Торе это недопустимо. Возникает вопрос, а как они действительно сняли с него клятву? Ответ очень простой. У них произошло некое затмение, в результате чего происходит разрушение храма. То есть декрет о разрушении храма повлиял так, что весь Сангедрин допустил ошибку. Причем ошибку, которую нельзя было допускать не только с галахической религиозной точки зрения, но и с политической. Сангедрин снимают с царя клятву, и он в средствах массовой информации рассказывает о том, как на его глазах Навуходоносор порвал кролика и живьем сожрал. Циткиягу, Всевышний оправдает суд, который будет над тобой, если ты восстанешь против меня. Циткиягу восстал. В результате он был казнен, он был ослеплен после предания смерти сановников, тех самых сановников, которые преследовали пророка Ирмияху, Сангедрина, который принял подобное решение, и сыновей царя Циткиягу, которые были вместе с сановниками, как мы с вами это знаем. Царь Циткиягу был великий человек, один из четырех, которых называют кушим, которые отличаются своей праведностью от всего народа, но судьба его была тяжелой. Комментаторы отмечают, что Циткиягу потерял зрение задолго до того, как его ослепил Навуходоносор. Беньягу бен Егуяда. Венерели, китога маара агдула раги, рая хошах ваафила. Кажется мне, говорит Беньягу бен Егуяда, что в этой пещере большой была тьма. Выевшар ли лехшам, мешах гадоль бы хошах. И невозможно идти в этой темной пещере долгое время в темноте. Ах, Циткиягу батах бе ор и на вахазах. Но царь Циткиягу полагался на сильный свет своих глаз. Шейрега митоха хошах, что он увидит даже во тьме. Вегалах ба ваницод. И он шел, следуя за своими глазами, и оказался пойман. Немца и навахазакот гаюсибал отвисотопа. Казалось, что глаза его, обладающие особо сильным зрением, оказались причиной того, что он был пойман. Иными словами, мы следуем в жизни за своими глазами. Что нам глаза показывают? Обычно наш интеллект, который ограничен, он следует за страстями и желаниями глаз, поэтому в Шма Исраэль сказано, чтобы не следовали мы за глазами своими, следование которым приводит нас к греху, а чтобы мы следовали за ушами своими, которые приводят нас к размышлению, к постижению понятий, к постижению информации. При этом Пеньяху бен Егуяда и Зогар отмечают, что у царя Циткиягу действительно были особые глаза, которым он следовать мог и был должен следовать. Эти глаза помогали найти путь во тьме. То есть даже в условиях тьмы зрение помогало царю Циткиягу, поэтому его Навуходоносор ослепляет, лишая самого большого, что было у него. Мидраш Танхума. Шева бне Адам, недмула Адама решен. Семь человек были в каком-то аспекте похожи на Адама, на первого человека. Циткиягу бейнав. Царь Циткиягу от Адама получил глаза. Видение картины мира, которое было у Адама, оно было у царя Циткиягу. Царь Циткиягу следовал своим глазам, идя по темной пещере. Я не знаю, что имеет в виду Беньяху бен Егуяда. Вряд ли он имеет в виду ту пещеру, по которой он бежал, потому что там можно было пользоваться факелом, или я не знаю что. По всей видимости, речь шла о некой жизненной пещере, которую в некой скале жизни, в тупике жизни пробил своими глазами в темноте великий царь Иудеи. Он следовал за этими глазами, и это привело его к определенному сбою. «Велони тавро инав от шахат эдбанав лейнав». И не были ослеплены его глаза до тех пор, пока царь Навуходоносор не зарезал его сыновей на его глазах. Что сделали дальше с царем Циткиягу? Веясругу бенахашатаем. И заковали его в медные оковы. Веясругу бенахушатаем. Некий определенный оборот, очень своеобразный. Ахтава Акабала. На цими положен. Зачем нам нужно было написать, что его заковали в цепи? Может быть, можно было как-то и без этой детали обойтись. Вопрос, чему она нас учит. Ахтава Кабала говорит нам, что учит нас на следующем. Кмо шемитнерагим им адамра гамазик адшейн бахайлтол лацет хуцмигвулот лэгазик. То, как поступают с человеком, делающим зло и причиняющим ущерб. То есть его заковывают в кандала. Для того, чтобы не мог он выйти за пределы своей границы, чтобы причинить зло. Надо понять, почему так говорят о царе Циткияу, который сам по себе был человек великий, в праведности. Он вроде не делал зла, на первый взгляд. Результат был очень печальный. Результат, что он потерял власть. Результат, что он не был в состоянии даже защитить великого пророка Ирмияху от преследований и спасти город и страну. То есть что-то у него было не в порядке. Что же это за оковы, которые теперь начали держать его так, чтобы он не мог причинить ущерб? Нехушатаем. Медные оковы происходят от слова нахаш. Медь происходит от слова нахаш. Нахаш – это змей. Нехушатаем – это механизм затуманивания зрения во тьме. У каждого из нас есть некое смешение добра и зла, которое стало результатом того, что змей принес в этот мир, когда добро стало перемешано со злом, и когда человек оказывается не вечным, смертным, телесным, и все несчастья, все несчастья этого мира, все опасности могут его коснуться. Так вот, наша главная проблема заключается в нашей неспособности принять верные решения именно по причине того, что мы закованы в эти самые нахушатаем, в эти змеиные оковы. А змеиные оковы, как сказано в книгах Каббалы, приводят к образованию внутри человека, внутри смертного человека, механизмов затуманивания зрения во тьме. То, что Беньяху бен Ягуяда говорил о царе Циткияху, что, обладая великими глазами, которые давали ему возможность видеть во тьме, он их потерял. Очень важно, чтобы мы не потеряли наши глаза. Но оставил Навузрада начальник телохранителей бедный люд, у которого нет ничего, в земле иудейской, и дал им в тот день виноградники и пашни. По всей видимости, бедный люд, не имеется в виду, что это было похоже на сталинское решение вопросов, когда люди, которые были богатые, высылались из тех земель, где они жили в Сибири, там частично умирали, частично оставались там жить. Речь не шла об изгнаниях, потому что Навуходоносор к бедным не относился лучше, чем к богатым. Написано не так, что они бедные, написано люди, у которых эйн меума, у которых нет недостатка. Вот праведных людей под руководством Гидалии бен Ахикама Навуходоносор оставляет в Иудее. Нечестивцев вывозят, праведных оставляет в Иудее. Гаам гадалим, люди бедные. Люди бедные, у которых нет ничего, нет ничего. Кто не относился к знати, не был приближен к власти, он попадает под земельную реформу Навуходоносора, землю крестьянам, получает священную землю. тот, у кого нет ничего. Вот у кого не было дефекта и сбоя, получает священную землю. Они получают то последнее, что остается от Эрец Ацви, земли оленя. Абер Миягу на выходный царь Бавельский так приказал Навузрадану, начальнику телохранителей: возьми его и присмотри за ним, и не причиняй ему никакого зла, а поступи с ним так, как он скажет тебе. Указание Навухаднецара Навузрадану, министру обороны, об освобождении пророка Ирмияху из заключения. Спецназу Вавилонской армии была поставлена задача провести операцию спасения пророка, прежде чем сановники при падении города успеют его умертвить. Навухаднецар ставит задачу своей армии в первую очередь взять тюрьму и освободить пророка Ирмияху. Так об этом говорит Мидраш. Как то сказано: «Ваецав Навухаднецар аль Ирмияху кахену» — возьмите его, освободите его и сделайте так, как он вам скажет. Мидраш рассказывает, что пророк Ирмияху был знаком с Навухаднецаром с юношеских лет и слышал, как тот говорил, что когда он станет царем, он разрушит Иерусалим. Навухаднецар относился к пророку с особым уважением. Сановники иудеи нет. Навухаднецар их казнил при падении Иерусалима. И послал Навузрадан, начальник телохранителей, и Навушзабан, главный царедворец, и Нергал, Сарацер, главный чародей, и взяли Ирмияху со двора стражи. То есть военная кампания по освобождению Иерусалима и освобождению пророка Ирмияху из Иерусалима. И передали его Гидалию, сыну Ахикама, сыну Шафана, чтобы он отвез его домой, и стал он жить среди народа. И сказано было Ирмияху: пойди и скажи. Военная операция по освобождению из тюрьмы. Кайлет Яков. Навухаднецар я мизера шель Шломо Гамелах, шебалы малкат шва, Вермияху гилгуло шель Шломо Гамелах я. Алькен амар ле Навузрадан, кхено вейнав сим алав. Кайлет Яков цитирует Зогар и говорит: Навухаднецар был из потомства Шлома Амелаха, царя Шломо, который пришел к Малкатшва, к царице Савской. Талмуд говорит, что тот, кто считает, что царица Савская – это женщина, заблуждается. Царица Савская – это концепция. Концепция царства, построенного человеком, лучшего, оптимальное царство, построенного человеком, в то время, когда царь Шломо построил царство божественное в этом мире. Поэтому царица Савская, как некая концепция, задавала царю Шломо загадки, суть которых заключалась в одном – отличить истинное от поддельного и от ложного. Как то отличить истинный цветок от искусственных. Тогда царь Шломо открывает окно, прилетает пчелка, которая безошибочно выбирает истинный цветок, не обращая никакого внимания на искусственные. Такие вопросы задавала Малкатшва. В результате их контакт привел к рождению Навухаднецара как концепции желания уничтожения Иерусалимского храма. Обратите внимание, что говорит Зогар. Навухаднецар я мизера шель Шломо Амелах. Навухаднецар был из потомства Шломо Амелаха, когда тот пришел к Малкатшва, к царице Савской. Когда произошел этот конфликт между царством царя Шломо и царством царицы Савской, породил Навухаднецара с его желанием уничтожить Иерусалимский храм. Навухаднецар, как дитё, как творение этого конфликта, Иерусалимский храм хотел уничтожить. А Ирмияху был Гилгулем, как во многих книгах сказано, царя Шломо. Царь Шломо построил Иерусалимский храм, его реинкарнация, воплощение его души, пророк Ирмияху не пытается спасти Иерусалимский храм, видя и понимая, что декрет наложен на него, он пытается спасти людей, чтобы вавилонское изгнание исправило их и привело их к возможности вернуться назад и отстроить второй Иерусалимский храм. Поэтому и говорит Навуходнецер, как человек, не как концепция, как человек, в которого заложена вся эта программа. Свобода выбора есть у отдельно взятого человека в каждую отдельную взятую секунду сделать добро или сделать зло. У царя заложена Богом программа, и эта программа предписывает ему, что ему делать. Навуходнецер видит, что он должен разрушить этот храм, у него есть с рождения заложена, загружена в него программа разрушения Иерусалимского храма, и с рождения заложено уважение к тем, кто являются духовными руководителями этого храма, к пророку Ирмияху, в частности, не только, но в первую очередь, как к реинкарнации души царя Шломо. Поэтому и говорит Навуходнецер, «Кхену, возьми его, вейнав симелав, и следи за ним, обеспечь ему безопасность». Телохранители Вавилона сопровождали пророка Ирмияху, чтобы сановники иудеи не убили его реинкарнацию царя Шломо. Встречать пророка Ирмияху вышли все высокопоставленные вавилонские чиновники во главе с Наргелем, товарищем Петуховым, который вел заседание парламента возле врат Никанора, возле ворот, где принимались галахические решения, возле ворот мудрости Иерусалимского храма. Эта глава заканчивается пророчеством о Барухе бен Нери, великом ученике пророка Ирмияху, Овед Мелех Акуши, тот, кто служил царю, отличному, особенному в своих духовных качествах. И говорит он ему, среди прочего, так: «Не бойся тех людей, которых ты боишься, ибо дам я спастись твоей душе», и так далее. До сих пор, когда мы видели повествование Барухи бен Нери, мы нигде не видели, чтобы он чего бы то ни было боялся. Наоборот, мы видели, что он всячески стоял за своего великого учителя пророка Ирмияху, без малейшего страха приходил в храм и читал его книги, выступал перед царем, и Всевышний скрывал его, так что его не могли найти те, кто искали его души. Что значит, что не будешь предан ты в руки тех людей, которых ты боишься? Наверное, сказано «Ашер Егор», тех людей, которые вызывают страх у тебя своим образом. Когда ты их видишь, этих людей, это приводит тебя к страху. Последний урок про Ирмияху в этой главе. Чтобы мы с вами не выглядели так, что люди с тонкой душой, очищенным сердцем и ясным разумом, посмотрев на нас, просто преисполнялись страхом о том, что может произойти с человеком, созданным по образу и подобию Всевышнего. Тема нашей лекции – падение Иерусалима, когда великий царь, глаза которого были, глаза, которые он унаследовал от Адама первого человека, глаза были ослеплены, из-за ослепления Сангедрина, из-за того, что сановники, которые его окружали, над которыми не было у него власти, вызывали страх за Цурат Адам, духовную форму человека. Спасибо за внимание.